Интересные книги и самобытные авторы. Отрывки из произведений. Беседы с поэтами и прозаиками. Непридуманные судьбы и мир художественного вымысла. Яркие страницы литературной жизни республики. В программе «Переплет».
За режиссерским пультом Альбина Байрамгалина, в студии Наталья Санникова. Здравствуйте. Зачем мы читаем стихи? Странный вопрос, скажете. А мне кажется, хороший вопрос. И ответ на него мне нравится. Вот как он звучит. Зачем мы читаем стихи? Чтобы узнать человека. Не себя, нет-нет, а ради глупости обнаружения своего в чужом не стоит тратить времени. Зачем ехать в другую страну, в другой мир, чтобы узнать, что там то же самое? Читаем стихи мы, чтобы обнаружить другого. Ну, пожалуй, пора сказать, кого же я цитирую так долго. Автор только что озвученных мыслей, один из ветеранов броуновского движения, Евгений Крашенинников. Написал он эти слова о другом ветеране броуновского движения, Дмитрии Масленникове. В предисловии к книге стихотворений Масленникова «Пятое время года». А что это за ветераны броуновского движения, возможно, спросите вы. Вот и я поинтересовалась у нашего сегодняшнего гостя Дмитрия Масленникова. Что означает таинственная аббревиатура, отдаленно напоминающая слово «свобода» СВБД?
Броуновское движение – это физический термин, который обозначает абсолютный хаос. В движениях частицы друг с другом сталкиваются, разлетаются, и упорядочить их движение невозможно. Когда-то давно все мы были молоды, немножко сумасшедшие, и учились в средней школе номер один города Магадана. Хорин, братин Крашенинникова, Виталик Бровкин, человек 6 или 7 людей, которые писали стихи. И говорит, как-то нужно, чтобы мы назвали друг друга. Классное же название – «Союз ветеранов броуновского движения». «Ветераны движения хаоса». Потому что первые стихи были, конечно, направлены на разрушение. Из магаданской первой школы несутся звуки рок-н-ролла. В них ощущаю я давление лысеющего поколения. Когда-то писали мы, уже битлы были для нас несовременны, и сейчас мы сами лысеющее поколение. Со временем ветераны повзрослели. Тулер, он заместитель директора Тургеневского заповедника. Евгений Крашенинников пишет книги о психическом здоровье. Андрей Крашенинников заведует кафедрой иностранных языков в Северо-Восточном государственном университете.
А Дмитрий Масленников?
Дмитрий Масленников...
А Дмитрий Борисович Масленников, он же ДБ, он же сам Ленников, он же Лень Самцов, кандидат филологических наук, доцент, руководитель Литобъединения «Тысячелистник», что действует при Башкирском государственном педагогическом университете имени Акмуллы. Автор нескольких поэтических книг, крайняя из которых уже упомянутый сборник «Пятое время года». И, продолжая цитировать предисловие, прочитаю вам отрывок, в котором Крашенинников объясняет, почему, на его взгляд, Дмитрий Масленников – поэт. Потому что он разный, потому что непредсказуем, а разный он не потому что меняется, а потому что в нем очень много всего. Ну и стихи Масленников к тому же хорошие пишет. Добавлю к этому предисловию несколько предложений. В этом году Дмитрий Масленников, о непредсказуемости которого вы уже слышали, дважды выходил на ринг в боксерских перчатках и, отбросив филологическую застенчивость, бил с размахом, сильно, красиво, без промаха. Словом, конечно, и не столько своего соперника на ринге, сколько зрителя, за голос которого шла борьба. Зритель проголосовал за однозначный нокаут противников ДБ. Таким образом, добрейший Дмитрий Борисович, на котором боксерские перчатки смотрятся оксюмороном, сначала нокаутировал собственную ученицу из Литобъединения «Тысячелистник» Марию Изгину, а потом был поединок с Сергеем Янаки, поэтом состоявшимся и потому очень устойчивым на ринге, отбивавшим удары не менее профессионально и убедительно. Но зритель и тут проголосовал за Дмитрия Масленникова. Теперь победителю полуфинала предстоит помериться силами с поэтом, также одержавшим 2 победы. И вот грядет решающий бой, в котором встретятся Светлана Чураева и Дмитрий Масленников, и в котором определится чемпион Уфы по поэтическому боксу 2011 года. Ну а сегодня мы с поя боксерского ринга возвращаемся в студию вместе с Дмитрием Масленниковым, где нас уже заждалась его книга «Пятое время года». «Пятое время года», 2009 год, издательство «Вагант». Слышала, что вы сами не в восторге от этой книги.
Тут
как
очень
так получилось?
Интересно получается вообще с книжками, с этими. Вообще существует книжка, которая называется «Тысяча и одна». там в те стихи, которые я считаю лучшими у себя, и вот они как-то отобраны именно авторски. С «Пятым временем года» другое. Мой замечательный приятель, московский автор Евгений Крашенинников, он отобрал тексты, которые нравятся ему.
То есть вот, на его вкус получилось.
То есть да, и получилось, что там где-то суицидальный мотив, где алколирика, ну то есть то, что пользовалось спросом у слушателей, читателей. Но, понимаете, вот лирический герой и автор — это все-таки разные люди. У меня даже есть такая замечательная фраска. Я говорю, ну вот выпиваю я как-то со своим лирическим героем. Мир был не иной, озорной, жестяной. Я бросил на кресло пальто. На красное подано было вино, на белое — водка со льдом. На кухне гудел растревоженно кран, мелодия шла из души. На черное были бальзам и икра, а на зеленое — шипр.
Сейчас найду страницу 59. Собственно, это вот моя роль сегодня. Обо мне это сегодня будет сказано. Бросаясь из крайности в крайность, пленясь красотой стиха, какой-то дотошный...
Нехороший человек.
Да, залезет в мои потроха и будет копаться прилежно, разыскивая между строк. Откуда извечная нежность? Извечный откуда восторг? Но истин жемчужные зерна, меж прочего, не отыскав, заштопает ниткою черной. И будет, естественно, прав. Конечно. Вот не хотелось бы, конечно, так вот черной ниткой по-живому, но у нас переплет, мы будем вас переплетать заново. Тут у меня вопрос все-таки, как же добраться до истины, или хотя бы до правды, когда поэт сам признается чистосердечно в другом стихотворении. Сейчас я скажу, каком. 66-ю страничку открою.
Ну, редко меня кто так внимательно читает.
О, как бессмысленно красивы в огранке стихотворной лжи мертворожденные порывы моей неумершей души. Или опять ложь вот в этом четверостишии.
Всегда хочется что-то сделать больше, а получается вот как-то очень однобоко. И самые красивые стихи – это стихи, в которых неправда. Получается так. А самые какие-то вот стихи, в которых душа, от которых у читателя или у слушателя мурашки по коже бегут, они могут быть совсем без всякой красивости. Может быть, метафор лишены каких-то излишних изобразительных средств. И еще интересно то, что вот иногда написано вечером, и всю душу, что называется, ты уже вложил, ты вымотался полностью. Моральная потом пустота какая-то внутри. Как будто ты вот выговорился или какому-то хорошему человеку сказал все, что ты о нем думаешь, и, может быть, даже нехорошо сказал. И ничего не перепишешь в этом стихотворении. А утром смотришь и думаешь, господи, что я написал-то? Вообще, зачем это нужно было? Ведь это ж никому не интересно.
А это важно, чтобы кому-то было интересно, кроме самого поэта?
Ну, если мы пишем стихи только для себя, как многие говорят, да я вообще для себя так пописываю, там, стол, там. Это неправда, по большому счету. Хотя бы одного читателя мы все равно ищем.
А вот эта красивость, о которой вы говорили, она вообще нужна? Ведь когда-то с этой гладкописью боролись, намеренно ломая строчки.
Да и сейчас.
И сейчас, да.
Вот почему не очень признаются вот эти тексты. Мне говорят, ну что ж вы пишете так, как в 19-20 веке в начале. Вот 100 лет прошло, как-то пора по-другому. Но мне кажется, что это все-таки тоже немножко ущербная точка зрения. Ведь это нужно сначала пройти школу писания настоящего. Тот же самый Хлебников, он сначала прошел большую школу написания стихов настоящих, метрических, там, ямбы, хоры и все. И только потом он пришел к тому, что стал создавать свои тексты. А сейчас молодежь просто берет и нарочито, не ставит знаков препинания, отказывается от рифмы и выдает это как некий такой модерновый подход. Ну, если это кредо жизненное, то да. Но если при этом человек не сможет нормального, обычного, простого лирического четверостишия в рифму написать, то это, наверное, уже не поэзия. Вообще поэзию трудно обсуждать. Можно говорить, я не знаю, там, нравятся стихи или не нравятся, а уж насколько там качество – это дело неблагодарное. У слова свои сословья, и слава своя у слова, где сны, как первооснова, условности, как условия, мечтаниями мир наполни, коль меч тебе в руки вложен, и блеском словесных молний, расстегивающих кожу.
Мы мое ощущение от книжки, что все-таки ужасная книга, в том смысле, что у ней есть программа, да, «Городок», «Ужасы нашего городка», у них там рубрика. Вот. Я так просто для себя отмечала. Я набралась где-то таких ужасов порядка 15-16, они короткие, как правило. Вот сейчас я первое найду. «Удар был нанесен до гениальности просто. Я даже не сомневался, попал, не попал. На пропитанном жаром асфальте перекрестка до полудня серебрилась яичная скорлупа». И очень мило. Или вот. «Среди таких безукоризненных машин лежал изломанный на площади вокзальной, небес высоких отражая синь, бессмысленно прекрасными глазами».
Ну, это, кстати говоря, списано с натуры. Это действительный случай. При мне сбила машина человека, но почему вот это в эти стихи вылилось, я не знаю.
Это еще более жуткая, оказывается, ситуация. А вот это, по-моему, четверостишие я видела у вас в книжке «Человек меняет кожу». «Я бросил в любовь трепещущий страх моих крыльев, вспыхнувший папиросной бумагой, а ты грела руки в отсветах костра, улыбаясь, как
Тамаза Торквемада». Ну, вот Торквемада, когда сжигал еретиков, ведь он думал о том, что он делает правильное дело. И когда женщина иногда сжигает любовь мужчины, она думает, что она делает благое дело. Другое дело, что восприятие мужчины может быть немножко другим.
Ну, продолжим про ужас, если вы не против.
Да, ради бога.
«Соленое слово кровь потечет теплой струйкой». Вот это вот соленое слово, оно, по-моему, течет рекой вообще.
Ева Крестовец, которая Эльмира Асадуллин, да, в «Миру», хорошо сказала про эту книжку. Автор намеренно себя пытается убить, никак не получается.
Да, да. Разными способами.
Разными способами. Вообще, почему Крашенинников отобрал эти тексты? В годах в 90-х у нас была такая попытка Бессмертного союза ветеранов «Броновское движение». Мы писали совместную такую книжку, которая называлась «Казни». И каждый из членов союза нашего политического предлагал всевозможные четверостишие или шести, или восьмистишие о том, как человек умирает и что в результате этого происходит. Ну вот Крашенинников отобрал вот эти вот вещи. А соленое слово «кровь потечет теплой струйкой». Вот если вы когда-нибудь прикусывали губы или язык и чувствовали вот этот соленый вкус крови, теплый, это совсем не вампирское, конечно, стихотворение. Я далек от мысли о том, что надо сумерки, да, смотреть. Не призываю к этому фильму, хотя, конечно, всякая культура имеет право на существование. Но вот когда прикусишь действительно губу, это, по-моему, нормальное ощущение.
Ну, а я вот думала, что уж нужен ли лирическому герою вашему суицидолог, или он просто играет действительно в смерти, в опасность?
Ну, поиграть в опасность, наверное, да.
Но и все-таки, наверное, мировосприятие героя такое, потому что даже небо у него разлиновано, отрихтовано и убито. За что так небо-то?
Да, оно убито, если мне память не изменяет, бойницами глаз.
Настроение настроенный глаз. При этом лирический герой.
Ну, лирический герой, он немножко сам по себе иногда живет, да, вот его очень трудно усмирить, держать в рамках авторских.
Иногда требуется смирительная рубашка.
Да, да, да. Городов и дорог предрассветье распутец, неспасательные под глазами круги. Я невинниц бросал, я влюблялся в распутниц, уходил от любимых к любимым других, а потом узнавал про себя, что я сволочь. В предрассветье дорог уходил налегке и все ждал, что пробьет долгожданная полночь. И она пробивала дыру в потолке.
«Пятое время года» называется книжка. Что это за такое смертельное «пятое время года»? Я себе этот вопрос задала, потом дошла до страницы 64-й.
Где «А любовь смешное время года»?
Где как раз... Это акростих называется, да. Когда по первым буквам «пятое время года» получается. Как раз-таки ответ.
И там ответ, что любовь, да, смешное время года.
Может, мы его прочитаем?
Да, ради бога. «После первых зимних снегопадов, ягоды рябинные во льду, теплые дожди полураспада осени губами я найду. Ельника лохматое чудовище выбежит к рассерженным ветрам. Разве написал я что-то стоящее, если нынче начал пить с утра? Между сентябрями и июлями я особый чувствую накал. Говорят, что сказками-баюньями очень многих я околдовал. Долгая сменялась непогода, а любовь — смешное время года».
Вот Хотя здесь вот в книжке как-то не до смеха, честно говоря. Вот если говорить о временах года, то вот здесь больше о сентябре. Сентябрь блондинился по лисе, кружа добычу по Уфе. Но здесь такой сентябрь обманщик-враль. Сентябрь желтоликий калека. Проиграл декабрю свой последний костыль. Ну вот сентябрь калека. Мне сентябрь стреляет в затылок. Желтой дробью листвы берез. То есть еще и киллер. Такое ощущение, что у вас нет оснований доверять вообще временам года.
Когда я был ребенком, признавал только одно время года – это зима. Потому что Новый год, елка, подарки, коньки и прочее удовольствие. Но как это случается с нами со всеми? В 7 лет нас начинают убивать уже, нас отправляют в школу. Из времен года, пожалуй, остается только лето. Но лето – это тоже, как Митяев поет, слишком маленькая жизнь. Потому что летом я помню бесконечные огороды всегда. Если какие-то минутки, чтобы читать, то это исключительно ночами. Ну и осень, так называемое бабье лето, когда деревья еще зеленые, но уже есть желтые и красные. Вот если бы я был художником, я бы рисовал только исключительно осень. Вот эта вот смерть, мы же понимаем, что это по большому счету игра, потому что природа весной-то опять оживет.
Пока притворяется.
Но она притворяется, что она умерла, но это настолько вот этот переход от осени к зиме, он для меня значимый, что я как бы с природой вместе умираю, наверное. А весной оживается опять все. Как-то прогуливался с одним очень умным человеком, очень мной уважаемым, и прочитал им как-то свои вот строчки. «Прощай, печалящая осень». Он говорит, ну что ж, вы осень любите? Я говорю, да, конечно, осень, поэзия, классиков. Он говорит, это потому что вы еще молоды. А когда возраст, так скажем, придет, в котором вы будете понимать жизнь, вы будете любить весну и поэзию молодых. Вот, наверное, сейчас это вот тот возраст, к которому я пришел, потому что я понимаю, что вот та молодежь, которая сейчас в Уфе появляется, это Миша Кривошеев, это Саша Марин, это Марсель Саитов. Вот это вот те люди молодые, которые у меня ассоциируются с весной. И хорошо, что они так вот вовремя сейчас о себе заявляют. Ну, посмотрим, что с ними будет, конечно, как они будут пробиваться. Но теперь у меня и весна — любимое время года. Вообще, любимое время года — это когда ты влюблен. Пробиваясь во взгляды, разобью из-под лобья. Осень движется рядом с неземной нелюбовью. Только сам ничего я об этом не знаю. Осень — это любовь неземная. Заметают метели искры льдистую негу. Может, в этой постели начинается небо. Я опять свои двери несмело открою. Я с любовью иду в этот мир неземною. Снегопадье печально, как высыпь на коже, а в отраве зеркальной золотистая полночь. Кто узнает меня, тот об этом не спросит, а любовь неземная, нездешняя осень.
Недавно с удивлением узнала, что Пушкин-то, оказывается, любил не эту как раз вот золотую, еще такую шуршащую осень, а когда и дождь, и снег, и по колено грязь, что вот это самое такое рабочее время.
Ну, это плодотворное время, когда хорошо
пишется. И что не отвлекает.
Это действительно так. Когда я нахожусь дома, и если на улице дождь, и я не могу туда выйти, или там снег, остается только вот думать о чем-то, читать и писать. А представьте, раньше у Пушкина ни интернета, ни телевидения, ни радио, ничего нет, а книги он уже свои, как говорится, подчеркнул. Читал. Конечно, это продуктивно.
Но... Может, надо поэта искусственно где-то там запирать?
Да, прятать. И потом смотреть, что получится. Не знаю, все эти эксперименты такие жестокие.
Есть стихотворение «Сентябрь».
«Сентябрь
блондинился по лисе». Начинается, да. Последнюю строчку только процитирую. И мысли об аутодафе. Вот аутодафе, насколько я знаю, это казнь за преступление против веры. Казнь еретика. Поэт, он всегда таковым является, то есть еретиком. И в чем его преступление, если так? И против какой веры? В кого или во что?
Ну, если брать точку зрения, так скажем, человека не очень сведущего, то поэт виноват уж тем, что он поэт. Потому что поэт, он говорит не так, как все нормальные люди.
Значит,
говорит.
Это патология.
Да, значит, он ненормальный. А сейчас время-то другое. Если раньше, когда Бальмонт выходил на улицу, трамваи эти вот конки были, да, останавливались, и публика выскакивала, кричала, смотрите, поэт идет, поэт.
Кто должен пройти у нас, чтобы
если там Алексей Кривошеев или Айдар Хусаинов выйдет на трамвайную остановку, так еще и задавят, мало того, что не остановится. Мы же не знаем своей литературы-то, по большому счету. Читают те, кто интересуется, да, литературой. А сколько нас? 5, 10, 10, 15, 20.
Ну, говорят, их никогда много и не было. Даже когда поэзия собирала стадионы, то это был не художественный фактор, а социальный.
Это социальность, да. Это, конечно, это мода была. Вот обратите внимание на ту публику, которая собирается на поэтические вот эти поединки. Мне очень не нравится слово «поэтический бокс», честно вам скажу.
Не нравится?
Не нравится. В смысле, сочетание это слово. Кто туда приходит? Или те люди, которые знакомы с автором, или это категория пожилых людей, которым это интересно. Просто так, чтобы молодой человек или девушка пришли и говорили: «О, вот тут вот что-то такое». Нет такого. От силы там 15 молодых лиц встретишь. Ну, это много, конечно, на самом деле. Но эти молодые лица оказываются и поклонниками Миши Кривошеева, да, или подружками Маши из Геной.
Хотя, слава богу, что и они есть в наше время.
Ну, конечно.
Время.
И библиотека национальная делает огромное дело. То, что предоставляет свою территорию под эти выступления. Потому что когда все это начиналось на еще подмостках кафе, и Бельские просторы, помнишь, спонтанно организовывали читки, приуроченные там к 8 марта и 23 февраля, поединок между мужской половиной поэтической и женской.
Дионисии было... городские, да, 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 называлось, по-моему.
Это происходило в фойе кинотеатра «Родина», а там публика была очень интересная. Человек 5 сидели и крепко выпивали просто.
И вдруг поэты.
Тут приходят какие-то люди, начинают стихи читать. Это вот был какой-то шок для них. Они не поняли, что случилось.
Ну, не тем горлом. Они комментировали?
Да. Они комментировали очень живо. В адрес наших девушек сразу полетели немотивированные где-то комплименты. Это было действительно такое забавное.
Ну, вообще, такой опыт тоже интересен. Но вернемся к вопросу о вере. Есть у вас стихотворение, которое называется «Телеметрия». И у меня в связи с ним возник такой вопрос. А душа вот поддается, интересно, какому-то вообще измерению? И вообще, что это за штука такая? Недавно совершенно серьезный человек говорил на какую-то мою реплику, была такая реакция. Какая еще душа вообще? Вы верите во всякую дребедень? Что это такое? Объясните мне. Душа у вас там какая-то. И я была в таком шоке, что даже как-то вот возразить
ничего не
смогла. А что это такое действительно?
Ну, душа – это прежде всего умение человека сопереживать. Я не знаю, как у всех остальных людей, но вот, может быть, это какая-то излишняя сентиментальность, может быть, что-то еще. Я не могу, допустим, смотреть некоторые фильмы, потому что я знаю, что на вот таком-то моменте слезы выступят на глазах, я просто элементарно переживаю вот эти все вещи. Ну, как вот, допустим, «Мама не снилась». Я этот фильм не смотрю принципиально, хотя я знаю его наизусть. Я думаю, наверное, у каждого человека такое бывает. Может быть, для этого просто чувствовать надо что-то.
Еще вопрос о вере. Поэт, когда он творит, он должен верить, что он гений?
Когда видишь свои тексты напечатанными, я думаю, что же это я вот сплоховал. Тут бы я написал по-другому, тут бы я сделал не так, тут я чересчур, возможно, открылся под удар, тут я что-то... А когда пишешь, думаешь, ёлки-палки, по-другому ведь не скажешь. Я не помню, рассказывал ли я про твердь. В общем, там была строчка «Неверный сумрак суеверий, будильником утро на старт». Вчерашних вечерних коктейлей во мне колобродит состав. И вот, значит, я эту строчку дописал, все, и стихотворение закончилось уже. Но никак не могу понять, почему-то беспокоит дверь. Думаю, может, у меня дверь на балкон не закрыта? Нет, посмотрел, закрыта. Дверь, думаю, открыта в квартиру? Нет, закрыта. И вот хожу и не могу, что за дверь такая? И вдруг снисходит, и я понимаю, что на самом деле это не дверь, а твердь. Что кто-то мне подсказывает, что это твердь. И, конечно, что не неверный сумрак суеверий, а неверная твердь суеверий должна быть. Что образ вот так должен сыграть.
А да. Вообще откуда это снисходит? Источник вы как-то анализировали? Или оно поднимается, наоборот, откуда-то из глубин подсознания?
Видимо, это где-то на подсознательном уровне живет. Потому что я далек от мысли, что это кто-то там сидит и нашептывает нам эти слова,
некий
которые сверхразум, да. Не знаю.
Хотя
не
вот
знаю,
у Игоря
сказать.
Фролова есть интересная теория на этот счет, когда он после своего рассказа анализировал те мистические события, которые с ним были связаны. И вот пришел к таким мыслям, что Бог слышит, ну, сверхразум, да, человека, писателя, поэта. И иногда может даже вот как-то и воплотить какой-то его текст. Если уж говорить о пророчествах, которые иногда сбываются у поэтов.
Ну, это же Маяковский сказал, поэзия – это вся езда в неиздаваемое. Ну, действительно, как скажешь, что еще по-другому?
Почему? Как аукнется, как откликнется, совершенно
непонятно. Тоже нам не дано предугадать. Великие уже все сказали об этом. Наше дело только повторить, и повторить не так, не теми же словами, да, как сказали великие. Я хочу, чтобы выпал снег, упираются стрелки в восемь. Мне уже надоела осень, разноцветье осин и сосен, умирающая во сне. Безупречно идут часы, еле-еле цедя минуты, золотые монеты будто только встретятся, верю в чудо. Евы дочь и Адама сын, без тебя я умру, но нет, я хочу, чтобы выпал снег. Thank you.
Вместо эпилога.
По воле природы снег выпал и наступила зима. А по слову поэта, у нас с вами в неопределимые словами странной субстанции, называемой душой, да пребудет пятое смешное время года – любовь. Что же касается поэтической книги Дмитрия Масленникова «Пятое время года», читать и комментировать ее мы еще продолжим в одной из будущих передач. Но, впрочем, вы можете не дожидаться нас, а взять и почитать самостоятельно. А еще вы можете прийти с этой книжкой на поэтический бокс. Напомню, что скоро на ринге Дмитрий Масленников встретится со Светланой Чураевой. И вы можете получить... Нет, не в смысле «получить», а в смысле взять автограф у автора. Это была программа «Переплет». Для вас работали звукорежиссер Альбина Байрамгалина, в студии Наталья Санникова. Хороших вам книг!